Иван Панкин в студии, к нам присоединяется Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Александр Гельевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Гельевич, вы у себя в телеграм-канале накануне написали: «Не задается пасхальное перемирие. Почему? Напрашивается только одно объяснение. По ту сторону черти». Конец цитаты. В этом есть сразу, как будто бы закладывается вопрос, и как будто сразу надо на него ответить. Но мы же, ориентируясь и на прошлое пасхальное перемирие, да и вообще на опыт ориентируясь, знаем, что по ту сторону черти, кто по ту сторону. Но почему-то вот сами объявили это самое пасхальное перемирие. И не только. В принципе, идем на контакт, взаимодействуем с ними. Вопрос сразу, давайте попытаемся ответить, а зачем? Зачем? Мы как будто бы сами идеализируем этих людей, хотя все про них знаем прекрасно.
Знаете, мне кажется, что иногда, конечно, их поведение заставляет употребить довольно жесткие метафоры, как минимум. Зачем срывать пасхальное перемирие? Зачем нападать на мирных людей в эти дни, священные для православных, для христиан? Совершенно непонятно. Мне кажется, никаких целей они не достигают. И всякий раз, когда мы сталкиваемся с таким вот поведением, то действительно хоть руками развести остается. При этом то, что мы считаем их людьми, и то, что мы относимся к ним по-человечески, это нас делают людьми. Несмотря на то, что мы все понимаем, часто хочется выразиться довольно жестко, но мы остаемся людьми, мы остаемся христианами, мы чтим Пасху, мы обращаемся к ним снова и снова. И вы знаете, это совершенно по-христиански, Христа спросили, сколько раз надо прощать? Вот человек тебе сделал плохо, пришел, попросил прощения, потом еще раз. И вот так ведь 7 раз спрашивают, на 7-й раз вот можно прощать? Он говорит, и на 7-й можно, и на 77-й, и на 7-7. То есть вот прощайте, и все. И в этом есть что-то очень, очень глубоко правильное, на мой взгляд. Вот если говорить о нравственном поведении России, вот именно только этот взять аспект, в этом на самом деле очень человечное и очень христианское отношение. То есть мы, в общем-то, догадываемся, что на той стороне черти, но всякий раз мы протягиваем им руку, что, может быть, вы не черти, может быть, это просто разгар войны, это просто некоторое действительно возмущение моделью поведения, а вдруг вы нет. И вот это, мне кажется, очень ценная вещь. Точно строго надо разделять с ведением войны наполовину. Вот сейчас я просто вижу, что весь интернет, особенно там западные сети, из благожелательных для нас аккаунтов, именно пророссийских, которые поддерживали нас 4 года, вот методично, получали за это очень большую негативную, соответственно, западных источников реакцию. И они вдруг говорят как один. Они говорят, вы будьте воевать по-настоящему, вы русские, мы же за вас болеем, мы за вас пишем. Почему вы наполовину воюете? Наполовину такие войны не выиграть. Вот если вы это имеете в виду, это правда. И здесь, конечно, наполовину войну ее прекратить нельзя, если мы ее наполовину ведем. То и наполовину перемирия у нас такое же. У нас и перемирия нет никакого. Мы говорим уже больше полугода, скоро год будет, сколько мы говорим. А перемирия его нет, потому что наполовину, на пол войны нельзя делать пол перемирия. Просто бесполезно. Да и с нами никто не собирается его заключать. Поэтому вот здесь есть как нравственный аспект этой проблемы, этой войны, который, мне кажется, очень важен. Все равно очень важен. И когда мы говорим, что мы не они, вот на нравственном уровне, на религиозном уровне, с точки зрения нашего самосознания, нашей этики, нашего духа, очень важно оставаться людьми. Очень важно не уподобляться чертям. Потому что тот факт, что на той стороне черти, не должен превращать нас в чертей. Самих не должен. И мы все-таки должны понимать, что среди них, может быть, есть и люди. И вот эти люди, один человек на той стороне, он может все изменить. Вот это, мне кажется, очень важно. А с другой стороны, это война, которую воюют наполовину. Это уже более серьезно, потому что это только создает все больше и больше потери, все больше и больше обескравливает нас. У нас же, в общем-то, Ну, конечно, мы говорим, что у нас много людей, у нас большая армия, у нас очень много патриотов. Но люди же умирают лучше, люди умирают сильнейшие. Гибнут на войне те, которые пошли за голосом совести, за своим сердцем, за любовью к Родине, за верностью Отечеству. Это самые лучшие. И когда они гибнут, а их гибнут в большом количестве, в любом, мы не знаем, сколько, и даже в этом не надо гипотетически рассуждать, но они же гибнут, мы это знаем, мы это видим. И у нас и так мало людей, у нас и так с демографией плохо. И так хороших-то людей, как и в любом обществе, их, как бы сказать, таких ярких, сильных, пассионарных, их ограниченное количество, это же золотой ресурс. И если люди пошли на войну по голосу своей совести, по зову сердца, из-за любви к России, из-за любви к нашей цивилизации, к нашему народу, к своей семье, к нашему обществу. Но они точно лучшие, ну совсем лучшие, и они гибнут. Поэтому, может быть, все-таки и половину назад все это загнать, как где это было до начала СВО, тоже невозможно. Ну просто невозможно. Ну невозможно. Начали воевать, все, остается только победить. И вот это, мне кажется, очень многие начинают замечать, особенно по сравнению, по контрасту с Ираном. Иран гораздо нас слабее, у него нет ядерного оружия. А то, как он защищает свою гордость, то, как он отбивается любыми средствами от врага, ну, понятно, что в отношении его пересекли все красные линии с самого начала, уничтожив детей, девочек, 160 человек, уничтожив руководство. Может быть, это, ну, в общем, и подвигло Иран к тому, чтобы по-настоящему воевать. И он так по-настоящему воюет, что мир дрожит от Армузского залива. Он просто содрогается. Они фактически держат в руках мировую экономику, мировую энергетическую систему. Но если бы они воевали наполовину, то я вас уверяю, что ничего подобного не было. Поэтому здесь вот как раз многие наши сторонники, многие наши друзья, которые полностью с нами солидарны, они начинают замечать, что же вы русские, что же вы вот, ну, никак не соберетесь. Не то, что надо переступить какие-то нравственные красные линии, их как раз не надо им переступать. Но воевать по-настоящему и уже просто без всякой двусмысленности. Вот это, мне кажется, ну, это вот все прямо ощущают, простые люди и наши сторонники за рубежом, и все мы.
Когда мы рассуждаем про что-то очень глубоко правильное, от этого, конечно, теплее на душе, но это никак, и вы, впрочем, об этом сказали, не вяжется с тем, что на войне как на войне, правда ведь? И вот когда рассуждаем в очередной раз про «мы не такие», от этого уже идет, ну, какое-то отторжение к этому возникает, вы не находите? Может быть, все-таки да. Клин клином вышибают. Давайте уже ориентироваться не на «мы не такие», а на войне как на войне.
Мне кажется, это можно совместить, честно говоря. Вот можно оставаться человеком и действовать жестко по отношению к врагам. А потом, когда мы победим, мы проявим милосердие. Но милосердие, проявляемое к врагу до победы, это вообще не про то, что мы не такие. Это не про гуманность. Это, простите, слабоумие. Милосердие может проявлять тот, кто победил. Если тот, кто еще не победил, что бы он о себе ни думал, начинает проявлять к врагу милосердие, это просто слабость, это неадекватность, это предательство. То есть победим и проявим милосердие. Или сдаются, проявим милосердие. А пусть поднимают руки, выбрасывают белый флаг, переходит на нашу сторону, безусловно, принимаем без всяких оговорок. То есть здесь тоже наше гуманное, наше человеческое, христианское отношение, тоже оно должно быть в каких-то определенных разумных рамках. Потому что если мы переходим эти разумные рамки, то вместо милосердия, вместо «мы не такие», вместо человечности русского сердца, мы получаем совершенно что-то иное. Мы получаем какую-то интригу, какой-то саботаж войны. А тоже вот меня многие спрашивают, а кто, откуда исходит саботаж войны? Все видят, что кто-то в стране войну саботирует на высоком уровне. Явно не люди сами, потому что люди, в общем-то, как раз-то на них все тяжести лежит этой войны. Кто-то наверху саботирует победу в этой войне. Но когда мы начинаем говорить, кто именно, назовите имена, вот тут мы часто очень попадаем мимо, потому что называем тех, мы не знаем, что происходит. У нас довольно такая специфическая система организации власти, где то, что происходит на самом деле, оно действительно скрыто от наших глаз. Может быть и хорошо, потому что если будет открыто, то это, наверное, сложнее управлять или просто это уязвимой делает систему. Да, у нас система как бы тайной власти, то есть она вся открытая, но что на самом деле там происходит, то на самом деле за что отвечать, этого мы точно не знаем. И мы гадаем, вот этот, наверное, саботирует нашу победу, вот и этот саботирует. Давайте с ними разберемся, давайте устроим чистку элиты. Все понимают, что что-то происходит, что кто-то изнутри не хочет нашей победы на более высоком уровне. Может быть, они связаны с Украиной, олигархами. Может быть, увели деньги, которые взяли каким-то образом законным или незаконным, и перевели его на Запад, и поэтому хотят восстановить вот это замороженное имущество. И это точно есть. Но вот кто именно, где сконцентрирована эта болезненная группировка в нашем обществе, в наших элитах, безусловно, мы до конца по-настоящему не понимаем.
Давайте паузу сделаем, вернемся через 2 минуты. Иван Панкин и Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Трансляции, напоминаю, идут на YouTube канал «Нео Панкин». Рутюба ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». Новости, реклама и анонсы далее. После этого, через 2 минуты, мы вернемся в эфир и продолжим. Никуда не переключайтесь.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новости. Главное.
В студии с новостями Мария Фролова. В Кремле рассказали о подготовке визита Владимира Путина в Китай. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Ведомостям» сообщил, что детали поездки главы государства находятся в стадии проработки, включая повестку переговоров и двусторонние встречи. По данным источников газеты, Владимир Путин может посетить Пекин во второй половине мая. В Москве раскрыли схему с фиктивными фирмами на 1 000 000 000 рублей. Задержаны организаторы крупнейшей площадки бумажного НДС для ухода от налогов, сообщили в СКР. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Установлено, что с 2023 года участники группы создали более 4 000 фиктивных компаний и реализовали около 40 000 организаций поддельные счета-фактуры. Эти сведения включались в налоговую отчетность. Последние звонки в российских школах прозвучат в день завершения учебного года 26 мая. Выпускные вечера пройдут 27 июня, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Летние каникулы начнутся 27 мая и закончатся 31 августа.
Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 15 апреля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Продолжаем эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин и Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Александр Гелич, вот еще немного про то, с кем и как воюем. Вы у себя написали: лучше поздно, чем никогда. Верно, но если все же слишком поздно, то это все равно, что никогда. Так вот, это хорошо, прям вот хорошо и точно сказано. Все-таки пора бы уже осознать, с кем и как. Правда ведь?
Ну, наверное, мы осознаем. Я вот сам начинаю задаваться таким вопросом о природе нашей какой-то внутренней сдержанности, то ли нерешительности, то ли неготовности идти до конца. Но вроде как... Мы же начали это, мы признали 4 субъекта. Это очень решительно, это очень смело. И признали мы 4 субъекта в составе России не в лучшей военной ситуации. буквально перед отступлением из Херсона. То есть мы умеем делать серьезные, очень необратимые, очень такие мужественные шаги и за них отвечать. То есть, если бы у нас была действительно какая-то власть совсем такая вот, ну, нерешительная, мы бы не делали ничего из того, что мы сделали. И нам удалось очень многое сохранить страну, удалось избежать распада во время второй чеченской кампании, сделать чеченцев нашими союзниками, нашими друзьями, самыми искренними патриотами России. Мы возвратили Крым, мы начали освобождение Украины. То есть мы, когда хотим, когда мы соберемся, мы можем. И народ, и власть, и государство, и чиновничество. И кто-то сбежит, конечно, кто-то предаст, но и все. А потом вот после этой волны все приходит в русло. И мне кажется, мы сейчас чем-то заворожены. Вот как раз мы явно что-то откладываем. Откладываем и откладываем, откладываем и откладываем. Я прекрасно понимаю, что мы могли заинтересоваться и увлечься Трампом в начале его президентства. Это было многообещающее начало. Он стал бороться с глобалистами, он сказал, что это не его война, что это война Байдена. Он их проклял, глубинное государство, обещал заняться внутренними проблемами, ну и на худой конец захватить Гренландию с Канадой, что он, в общем-то, не знаю, там мы, наверное, не были бы прям слишком рады, но это ваше дело, это ваше полушарие, как бы, делать, что хотите, приблизительно так. И, в принципе, все создавало такие условия, что, в общем, с Трампом можно договориться. Давало такие, много знаков было, и окружение его поначалу вело себя совершенно адекватно. Учило, строило Европу, чтобы она перестала быть либеральной, говорила о традиционных ценностях. Вообще было, если, ну, не отлично, но неплохо. И вдруг, начиная с списка Эпштейна, потом война с Ираном, первая война, поддержка геноцида в Газе, отсутствие реальных действий по прекращению поддержки режиму Зеленского, давление на нас продолжающееся, вообще поведение Трампа в какой-то момент изменилось. И мне кажется, что мы вот не схватили тот момент, когда Трамп полностью совершенно отрекся от своих собственных взглядов. Вот в этот момент уже надо было тоже нам немного менять эти переговорные позиции, тон, отношения, там, Анкоридж, все. Это все, может быть, и стоило, но, по крайней мере, там, поездки Кирилла Дмитриева точно совершенно надо было не освещать. То есть, может быть, и нужно вестись с врагом какие-то переговоры. И с безумным врагом, и с жестоким врагом. Наверное, надо. Но говорить народу, который ждет вот год практически, ну, чуть меньше, фронт думает, что на каждый день война остановится. Ну, как ты идешь умирать, когда ты считаешь, что вот-вот будет перемирие? Как ты пойдешь умирать? И это уже просто, ну, там масса людей говорят. Мы как-то недооцениваем вот эту живую реакцию нашего общества. Понятно, что все сдержаны, все принимают правила войны, критика минимальная. Все внутри себя это содержат, вот, но возмущение растет. Возмущение вот этой неопределенностью, этой недовоеванностью, этой половинчатостью, этим откладыванием. Нам кажется, нашему народу кажется, что мы что-то уже искусственно и противоестественно откладываем, на что-то не решаемся. Хотя можем решиться, и хотя давно пришла пора перестать откладывать. Вот это чувствует сегодня подавляющее большинство нашего народа. Понятно, что не говорят и правильно делают. То есть, ну, это мы мужественные люди, мы внимательные, мы даем полную свободу нашему политическому руководству делать, что оно пожелает. Но это не значит, что мы, ну, слабоумные, что мы ничего не видим, не замечаем, ничего не переживаем, что у нас нет сердца, у нас нет боли, у нас нет сочувствия и милосердия по отношению к своим, в первую очередь, которые являются жертвой этой войны. И мы не безмолвная масса, мы живой русский народ, наш евразийский народ. И все, что происходит на фронте, касается нашей души и нашего сердца. И у нас есть, конечно, своя точка зрения о том, что пора бы взяться за дело. Как, мы тоже не знаем, мы не можем сказать. Но если вы хотите сказать, что мы взялись за дело, и что это все, что мы можем, вот колебаться на таком на нынешнем патовом положении, ну, значит, тогда вопросы будут формулироваться иначе. И они каким-то образом будут формулироваться. Я понимаю, что выборы – это совсем не то. Я думаю, что наш народ проголосует правильно. Для нас не демократия – инструмент обратной связи с правительством и с властью, а просто наше внутреннее состояние, которое надо учитывать. То, что, о чем люди говорят, что, о чем люди думают, что люди чувствуют. Эта власть должна учитывать. Выборы, не выборы – это выбор, это шанс. Монтаж, это клоунада, это вообще демократия не для нас. Мы проголосуем, как скажут, как надо. В общем, я думаю, не эта проблема. Проблема в другом, что может быть утрачено какой-то аспект резонанса с нашим народом, что власть, если она, ну, как уж слишком уж забывает, как поинтересоваться состоянием жизни, что ли, нашего общества, вот именно поинтересоваться самому, ну, а что это у нас там, как бы, народ? Социология здесь не очень помогает. Это формализация. Я вот сам доктор социологии и очень люблю работу Бурдье, крупнейшего современного социолога, который называется «Общественного мнения не существует». Оно формируется в процессе социологии. Опросов. Это социолог, классик-социолог говорит. Я тоже так считаю, что на самом деле перед слишком доверять соцопросам вообще, ну как можно принять во внимание, но строить на них политику – это просто абсурдно, потому что они не схватывают главного. Поэтому изучать общество, слушать общество надо разными дополнительными средствами, не соцопросами, тоже социальными, тоже социологическими, но другими, и особенно учитывая особенность нашего народа. И я вот думаю, что народа надо бы послушать. Вот сейчас к нему надо прислушиваться, а он приблизительно считает так же, как вот я и пытаюсь в своих кратких заметках писать, что я же не от себя говорю, я во многом передаю то состояние, которое проживает наш народ. Я к нему очень внимательно прислушиваюсь. Вообще считаю, что я и транслирую вот этот большой народ, стараюсь транслировать. Не я, Эдит, естественно, но пытаюсь найти, придать ему форму. И к этому надо прислушаться. Мы со всей любовью, со всей сыновьем, послушанием и со всем почтением просим довести нашу войну до победы и делать это решительно.
И вот вы сказали про саботажников, и, ну, сразу возникает вопрос, пятый год уже идет специальная военная операция, и, ну, там, наверху, как будто бы про этих саботажников ничего не знают, да, или как-то слабо с ними борются, или зачем их терпят вокруг, то, ну, вот вы же задаетесь этим вопросом. Казалось бы, все подозревают, что саботажников много, и они вокруг, причем это саботажники не какие-то агенты Запада. Правда ведь? Это вполне себе могут быть патриоты, которые просто считают, что давайте, время пришло остановиться, хватит воевать, штык в землю, все, отходим, давайте договариваться. И мы вообще про бизнес, деньги, вот что важно, развитие, вот что важно. А война — это неправильно, это не надо. То есть, ну, еще раз, прямыми агентами Запада их назвать нельзя, но при этом они все-таки в текущих условиях саботажники. Но почему-то с ними еще раз никакой работы не проводится. Почему? То есть, знаете, их не убирают, они вот, наверняка Владимир Владимирович знает всех их поименно, да, вот, ты саботажник, ты саботажник, ты саботажник, потому что цель у нас одна — победить, а ты, сволочь такая, против, но вот он по-прежнему сидит напротив Путина и что-то ему говорит, и Путин на него смотрит и слушает, что-то помечает у себя, я просто не понимаю такой концепции, такого подхода, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, честно говоря, никто не понимает, страна не понимает. И с недоумением смотрит на нашего любимого руководителя. Как, знаете, как немного даже поднимите ему веки. Ну, вот, посмотрите, что происходит. Вы знаете, мы не знаем. Мы только чувствуем, что это ядро предательства есть наверху, в элитах. Но когда мы со своей позиции начинаем показывать пальцем, и это нам кажется так. Я некоторых людей из ближайшего окружения президента знаю, они на самом деле убежденные русские патриоты. И даже те, которых народ так такими не считают, выглядят они не так в их глазах, они на самом деле таковыми являются. И вот здесь очень важно не обидеть по-настоящему настоящих прекрасных людей, потому что из-за отдаленности от народа или специфики нашей системы мы действительно не можем сказать, кто это. А президент знает, кто это. Вот он, только у него есть знание, кто голосовал, по какому вопросу, кто с самого начала войны, как себя вел, кто накануне специальной военной операции, что говорил. Мы же не знаем, как проходит его совещание. Кто-то высказывает свою точку зрения, он не может этого не зафиксировать. Он видит все прозрачные их счета, их финансы, их зарубежные авуары, и он знает действительно, Но почему он их терпит, это загадка. Вот народ возмущен, народ недоволен, народ гневается, народ переживает, народ нервничает. Но мы поделать ничего не можем. Остается уповать на то, что он рано или поздно разгонит их.
Спасибо. Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Благодарим за выход. Очень содержательно. Впрочем, как всегда, Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. До завтра. Все будет хорошо. Верьте в лучшее, и оно случится.